Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии последних дней. В этом выпуске речь пойдет о результатах переговоров США с Украиной и о событиях в Курской области. Делегации США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии, в ходе которых Киев дал предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня. Российские оппозиционные комментаторы называют эти переговоры, несомненно, успешными для Украины. Кирилл Мартынов.
Перемирие, условия которого устраивают Украину, это хорошее перемирие. В Саудовской Аравии Зеленский приехал с предложением прекратить боевые действия в воздухе и на море, а уезжает с заявлением о готовности Украины к полному прекращению огня на 30 дней в обмен на возобновление помощи США и, насколько можно судить, без дополнительных условий, не считая движения к сделке по минералам. Зеленский действует под давлением, но пока ситуация выглядит так, что он остался при своих. Он готов к миру, но не готов сдавать Украину.
Украина пошла на условия США и правильно сделала, комментирует политолог Георгий Чижов на канале «Разворот».
Это успех украинской дипломатии, потому что, как мы поняли за последние недели, задача украинской дипломатии не поссориться с Трампом, потому что это чревато всякими последствиями, типа отмены той помощи, которую даже не Трамп выделил Украине, он еще ничего не выделял. Он пытается так или иначе продавать Украине помощь, которую столь нелюбимый им Байден оказал. И Украина этого добилась, потому что сейчас вот, пожалуйста, да, Украина пошла на разумные американские условия, еще раз высказал благодарность, сказал два раза «ку», там, все необходимые жесты продемонстрировала.
Украинские политические аналитики называют главным позитивным итогом этих переговоров возобновление военной помощи со стороны США и предоставление Украине американских разведданных. Но в целом они осторожны в оценках. Валерий Пекарь.
Эмоциональные качели качнулись в другую сторону. США прислали на переговоры добрых полицейских. Украинская делегация выглядела достойно, текст коммюнике приятный. Завтра могут быть качели в другую сторону. Не качайтесь слишком сильно, потому что может затошнить. Не очаровывайтесь и не будете разочарованы.
Владимир Ветрович.
Это не только не конец, но даже не начало. Мы увидели часть вступления о том, как и чем США могут давить на Украину. Во второй части вступления должно быть, однако, как и чем будут давить на Россию. Началом будет демонстрация того, к чему США пытаются склонить обе стороны войны. Мир – слово, которое звучит красиво и приятно, но важно не просто его слышать, а видеть и понимать, что оно означает.
«Теперь мяч на стороне России», – сказал по итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио. Многие комментаторы уверены, что Владимир Путин не поддержит идею 30-дневного перемирия. Российские патриоты этого президенту не простят, считает украинский политический аналитик Иван Яковина.
Если Путин согласится на перемирие, то он полностью уничтожит свою репутацию в глазах Z-сообщества, вот тех самых, тех, кто хочет воевать до победного конца. Они же все копытом бьют, они хотят, вот они, сейчас у них там что-то начало получаться в Курской области, они требуют все походы на Киев, они требуют, чтобы вот быстрее наращивались темпы наступления, и чтобы до конца года война была завершена парадом российских войск в Киеве. Естественно, этого не будет, но они требуют именно этого от Путина. Они считают, что если Путин сейчас прекратит сражение, прекратит войну и подпишет мирное соглашение, то тем самым он предаст всех тех, кто воевал за какие-то там эти идеалы Новороссии, или как это у них называется. И, в общем, Путин станет из национального героя для них, национальным предателем. И, конечно, никакого восстания они поднимать не будут, они слишком трусливые для этого. Но, в общем, они затаят на сердце злобу, и власть Путина, точнее, не власть даже, легитимность Путина, я бы так сказал, пошатнется. По крайней мере, эти товарищи перестанут видеть в нем спасителя и царя законного, а они увидят в нем предателя и шестерку американскую.
Судя по постам многих российских провоенных блогеров, они действительно категорически против перемирия. Рамиль Халисов.
А кто выступит гарантом, что точно будет перемирие? Кто будет следить за тем, чтобы неопознанные БПЛА не летели в сторону России? Украина профессионально срывает любые мирные истории. Европа будет помогать. И самое главное, получается стандартный Минск-3 на 30 дней. А потом продолжим. Уже проходили. Если и согласимся, то на условиях, которые выгодны нам. Пока стоит понаблюдать, мы научились продумывать ответы.
Андрей Медведев.
Как раз когда группировка ВСУ в Судже вот-вот додавят. Что-то напоминает, но где же я видел нечто подобное? Главное, сколько уже раз? Впрочем, все было предсказуемо. Летнее наступление ВСУ и ситуация, когда Трамп предложит отличные решения, получит отказ и снова накачает Киев оружием. Мы писали про это еще осенью. Не очаровывайтесь и не будете потом разочарованы и опечалены.
Оппозиционный публицист Александр Гольдфарб в комментарии каналу Игоря Нулгрэм говорит, что потеря лица перед российским населением Владимира Путина вряд ли волнует.
Что касается потери лица, я думаю, что не настолько Путин беспокоится о потере лица. Его лицо в мире давно уже потеряно. Его лицо в России потерять невозможно, потому что это лицо нарисовала ему пропаганда. И российская публика этой пропаганде верит. Для них Путин свет в окошке. И поэтому для него важно, с точки зрения потери лица, как это усилит пророссийскую партию на Западе. Усиление той или иной тенденции во внутриамериканской политике, не говоря уже о так называемых друзьях России в Европе, начиная с лидера Венгрии Орбана и крайне правых партий в западноевропейских странах. Вот, они тоже, так сказать, перетягивают канат с либералами ту или другую сторону. И Украина здесь тоже важный вопрос. Поэтому для Путина, я думаю, с точки зрения потери лица или его сохранения важна вот именно эта аудитория, аудитория его потенциальных союзников на Западе.
Но в блогах называют и другие причины, по которым Путин может не пойти сейчас на перемирие с Украиной. Леонид Волков.
Путин явно уверен, что он может победить. В его мире, в мире красных папочек от пятой службы ФСБ, уже вот-вот, уже сейчас. Мы ломим, мы наступаем по всей линии фронта. Он это озвучивает регулярно. В его мире нет проблем с логистикой и пушечным мясом. Не захлебнулись последние наступления. Я уверен, что он реально считает, что до существенной победы, типа обрушения фронта и прорыва к Запорожью, остались недели или даже дни. А тогда зачем в чем-то уступать и на что-то соглашаться? Поэтому, я полагаю, мы не увидим никаких реальных шагов к перемирию со стороны Путина. Максимум – дымовая завеса, чтобы выгадать какие-то преимущества в плане перегруппировки войск. Верить Путину нельзя. Никогда и ни в чем.
Кремль наверняка выдвинет условия, которые Украину не устроят, пишет оппозиционный политолог Федор Крашенинников.
Хочу ошибиться, но я думаю, никакого перемирия не будет. Путин будет требовать сразу мир на своих условиях и никак иначе. А пока это встречное предложение будут обдумывать, наступление продолжится.
Цель Путина – продолжать торговаться и одновременно вести военные действия, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Тут же есть две концепции, которые соревнуются между собой. Первая концепция – это концепция Дональда Трампа, перемирия, выборы в Украине и долгосрочные переговоры об условиях всеобъемлющего мира. И, кстати говоря, эти долгосрочные переговоры могут уже сильно не интересовать президента Соединенных Штатов. Он остановил убийство людей, а теперь пусть европейцы вместе с украинцами договариваются, как им жить рядом с Россией. Это такая история вообще не про цели американского президента. Но есть история про цели российского. Продолжать военные действия, активные. Отвоевывать еще какие-то куски украинской территории или просто вести войну на истощение украинского общества. И на этом фоне продолжать переговоры с Америкой по всем остальным интересующим стороны вопросам. Экономическое сотрудничество, снятие санкций. Очень было бы неплохо провести с Дональдом Трампом встречу на фоне ракетных обстрелов Украины. Это вообще замечательно было бы для Путина. Представляете, Дональд Трамп приезжает в Москву 9 мая, ракетная бомбардировка Киева, гибель людей, и на этом фоне объятия российского американского президента. Вот это и есть идея Путина. Трамп, судя по всему, не очень стремится в этой парадигме существовать. Естественно, ему не хочется, чтобы его называли соучастником преступлений Путина и человеком, который вместо того, чтобы остановить убийство людей, поощряет его диалогом с российским президентом, а эти обвинения уже звучат. Поэтому ему нужно добиться от Путина перемирия. А Путину нужно отклонить это перемирие так, чтобы не испортить отношения с Трампом. Вот о чем он думает сейчас. Если у него возникнет идея, что он не может добиться такого рода результата, возможно, он пойдет на какое-то краткосрочное перемирие, думая о том, что он устроит провокацию через какое-то время от имени Украины. И обвинять в срыве перемирия будет уже Киев.
Многие ищут ответ на вопрос, есть ли у США способ заставить Россию пойти на перемирие. О том, какими аргументами может воспользоваться Трамп, пишет Лев Шлосберг.
Главное оружие в руках Трампа – санкции, секторальные и персональные. Санкции работают и приносят ущерб конкретному бизнесу и главной экономике в целом. Российская экономика перенапряжена, хотя ресурс устойчивости далеко не исчерпан. Путину необходимо снятие санкций, восстановление экономических и финансовых потоков, образно говоря, восстановление для России международного финансового кровотока. Он будет готов это обсуждать. Санкции – самая дорогая карта в руках Трампа.
Один из самых сильных экономических рычагов, с помощью которых США могут давить на Россию, это цены на нефть. И в этой сфере давление уже началось. Комментирует на канале Натальи Влащенко экономист Игорь Липсиц.
Вариантов много. Кое-что, кстати, начало происходить. Обратите внимание, как я и предсказывал, началось движение цен на нефтяном рынке. И ОПЕК начинает отходить от ограничения добычи. Я это предсказывал. Как вы видите, это начинает происходить. А ОПЕК смягчил требования по сокращению добычи. Сейчас нефтедобывающие страны с апреля месяца будут наращивать добычу. Это, соответственно, придет снижение цены нефти, соответственно, придет к падению доходов России. Обычно, когда начинается снижение цен нефти, это проявляется уже месяца через три. Ну, просто есть как бы некий лаг между тем, что ты добыл, продал, получил деньги. Ну, в обычные времена сейчас, может быть, даже больше, потому что сейчас труднее доходят деньги. Но месяца через три начинает это сказываться. Собственно, мы сейчас уже видим проявление того, что начало происходить месяца три. Мы видим, что падение идет нефтяных доходов России, и у России надулся огромный дефицит бюджета уже.
И, наконец, администрация Трампа может усилить военную помощь Украине, пишет Марина Шаповалова.
Теперь, если от дальнейшего согласования позиции откажется Путин, выдвигая какие-то свои условия, то Трамп может завалить Украину оружием. Обещал, придется выполнять.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Российские войска наступают в Курской области и постепенно вытесняют украинские силы с российской территории. В последние дни внимание блогеров привлекла история с трубой. Российское подразделение прошло по отрезку газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, чтобы проникнуть в тыл украинским силам в районе Суджи. И украинские источники, и некоторые россияне утверждают, что почти весь этот отряд был уничтожен, комментирует на канале Александра Плющева военный эксперт Юрий Федоров.
Что касается вот этого попытки проникновения в центр Суджи по трубе газопровода. Дело в том, что действительно около роты российских спецназовцев, рота это 100 человек, но, видимо, там было немного меньше, попытались пройти в центр Суджи, выйти в тыл вооруженным силам Украины, которые защищают этот городок через трубу газопровода. Но в Украине об этом знали. И достаточно хорошо. Этих спецназовцев ждали, когда они появились, вылезли из этой трубы. Надо сказать, что эта операция, это движение в этой трубе никакого удовольствия, я так понимаю, спецназовцам не доставляло, потому что диаметр трубы 140 сантиметров, 1,40 м. Значит, эти рослые ребята должны были двигаться, видимо, ну, на четвереньках, что ли, я не знаю. Ну, в общем, когда они вылезли и встали с четверенек, их накрыл артиллерийский огонь и другие операции вооруженных сил Украины, они, в общем, погибли почти все. Ну, по крайней мере, так сообщают некоторые российские телеграм-каналы, которые близки к тем или иным группам или группировкам, кланам в российской бюрократической системе.
И тем не менее, некоторые из российских провоенных каналов пишут об этой истории в восторженных тонах. Анастасия Кашеварова.
Враг был застигнут врасплох. ВСУ стали кидать кассеты на трубу минут через 30 после высадки. Но ребята уже успели зайти в посадки. Закрепились и вызвали панику у противника. Противник запаниковал. Стал бежать. Бежали ВСУ и к разрушенному мосту в Судже бросили технику и дальше пешком убегали. Несколько сотен бойцов вооруженных сил РФ, понимая, что, вероятно, они идут в один конец, шли вперед. Не дрогнули. Кто-то знал, что уже труп, но шел. Настоящие воины. Все отравлены, есть и погибшие, но задачу они выполнили.
Подобные посты иронически суммирует автор канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов.
Описание операции, в ходе которой российские военные проползли в сторону противника по газовой трубе, начало приобретать черты героического эпоса. Вероятно, к пятнице выяснится, что вместе с 800 добровольцев по трубе также ползли танки и лично Владимир Владимирович, освещавший воинам путь огнем своих глаз. А вот видео или фотоподтверждение того, какие именно результаты были достигнуты проползшими, пока нет.
Дальнейшая судьба этого отряда покрыта мраком, комментирует оппозиционный военный эксперт Ян Матвеев на канале Сергея Ауслендера.
У нас есть кадры из этой трубы с этими солдатами, у нас есть много разговоров об этом. Но пока нет ни одного сигнала о том, что вот эти вот военные, которые вылезли из трубы, они куда-то выдвинулись, что-то захватили, там какие-то позиции заняли украинские, где-то там кого-то победили, что-то, чем-то они заняты. Вообще непонятно, чем они сейчас занимаются.
Но это не мешает пропагандистам продолжать раздувать историю с трубой. Сергей Марков.
Вместо газа по огромному диаметрам 1,4 метра газопроводу «Сибирь-Европа» теперь идет не газ, а солдаты армии России. В Курской области около 100 солдат смогли прорваться через позиции ВСУ по этому газопроводу. Глупость, наглость и аморальность лидеров Европы привела к этому.
Александр Дугин.
Правильно кто-то заметил. Трубы надо делать покрупнее, чтобы по ним смог проехать хотя бы танк.
Раньше по этим трубам через Украину поставлялся газ в Европу. Теперь по ней поставляется «Русский мир». Такой текст репостнул на своем телеграм-канале Захар Прилепин. Продвигать подобные идеи не слишком дальновидно, иронизирует украинский политический комментатор Михаил Шепельман.
Россияне все доказывают, что они надежный поставщик газа в Европу. Надежный. Что посмотрите, есть же замечательные трубопроводы по всей Европе из России. Что же вы отказываетесь, гады европейцы, значит, получать газ? Или же там транзитом через Украину, или еще как-то. И вот словаки требуют, чтобы мы газом продолжали поставлять через Украину, да, российский. И тут, знаете, раньше, когда они говорили, что газ – это наше сверхоружие, энергетическое сверхоружие, помните такую историю, да, энергетическое сверхоружие. Это тезис Суркова был. А теперь-то получилось, что это прямо вот метафора, которая овеществилась, метафора, которая материализовалась. То есть если мы оставим, я сейчас имею в виду цивилизация, Европа, если после войны сохранятся газопроводы между Россией и Западной Европой, то по ним будут бесконечно ползти российские спецназовцы. Нам точно это надо кому-нибудь?
В целом в Курской области сложилась неблагоприятная ситуация для украинских войск, пишет украинский военный журналист Юрий Бутусов.
Очевидно, что россияне снова будут засылать группы, чтобы показать, что способны установить флаг где-нибудь в Судже. Наступление врага не было неожиданным, но долгое время украинское командование группировки «Курск» не реагировало должным образом на удары врага по нашим логистическим путям, что существенно усложнило маневр войск в обороне. Враг создал преимущество в количестве пехоты и дронов, и на некоторых участках сумел его реализовать. Пока наступление россиян продолжается. Угрозы окружения наших войск нет, сейчас наши войска усиливаются, но враг продолжает наступление, и преимущество в силах у врага остается значительным. Ситуация остается неблагоприятной для наших войск в тактическом и оперативном плане.
Российские военкоры похваляются военными успехами. Борис Рожин.
Противник, безусловно, стремился удерживать Курскую область до упора, но умелые действия нашего командования на оперативно-тактическом уровне, помноженные на героизм простых бойцов, полностью разрушили игру противников в Курской области и обесценили огромные материальные и демографические потери ВСУ.
Однако скорость продвижения россиян в Курской области говорит скорее о том, что украинцы организованно оставляют свои позиции, комментирует военный эксперт Руслан Левиев на канале «Сотавижн».
Мне кажется, что это скорее все-таки организованный выход, то есть нет такого, скажем так, преследования убегающих, скажем так, вот такого рода кадров. И каждый раз мы видим, что российские войска подступают к очередному населенному пункту, может быть, там периодически небольшие там бои завязываются, но потом они уже дальше спокойно заходят на населенный пункт. Нету кадров, там, да, окруженных украинских войск, большого количества военнопленных. Все это говорит о том для нас, о том, что было принято решение планомерно отходить и, в принципе, без больших потерь сейчас спокойно так отходит. Это было понятно еще несколько дней назад, когда, собственно, мы видели, что плацдарм украинский, он все сжимается и сжимается и сжимается, при этом каждый раз вроде бы большие территории переходят под контроль российских сил, но при этом почему-то в предыдущие дни там, не знаю, кадров масштабных боев не видно, а как-то они под контроль перешли. Значит, окей, понятно, типа, это украинская армия, наверное, отступает. Поэтому мы это еще несколько дней назад рассказали. А сейчас, когда уже видно, что российские военные присутствуют во всех участках города Суджа, стало понятно, что было принято решение в целом вообще уходить из Курской области, не пытаться, не знаю, там, еще потянуть немножечко, допустим, самим городом. Потому что там был условно такой вариант уйти за речку, которая разделяет там город на две части, пытаться его еще чуть-чуть оборонять, чтобы хоть как-то попытаться использовать этот козырь в возможных переговорах там, в Саудовской Аравии или еще где. Но нет, видимо, было принято решение полностью уходить.
Развитие событий в Курской области воскресило дискуссии о том, стоило ли Украине вообще удерживать этот плацдарм. Отрицательно на этот вопрос отвечает политолог Федор Крашенинников.
Сейчас бы послушать мнение тех военных экспертов, которые придумывали невероятные сказки о том, как много Украине дает вторжение в Курскую область, какой-то удар для Путина, как это демонстрирует всю недееспособность ВС РФ и какое решающее значение имеет Курская операция. Между тем, умные люди, включая любимого, нелюбимого многими Руслана Левиева, сразу говорили, что никакого смысла во всем этом нет. Я бы наивно полагал, что после прорыва российской обороны и показательного продвижения вглубь ВСУ развернутся и уйдут. И это бы выглядело очень выигрышно. Показали, что оборона слабая, сопротивления нет, зашли и вышли с минимальными потерями. Но нет, надо было много месяцев терять там людей и технику под сказки «а поменяем в ходе переговоров», чтобы в итоге с большими потерями все-таки уйти. Эх, жаль, там не создали русский Тайвань и местную администрацию во главе с Ильей Пономаревым. Это бы добавило происходящему красок.
Другого мнения придерживается украинский военно-политический аналитик Александр Коваленко.
На момент начала Курской операции 6 августа 2024 года в Курской области находилось чуть более 10 тысяч российских войск. На сегодняшний день в Курской области сконцентрирована группировка в 60 тысяч. То есть для противодействия силам обороны Украины в Курской области российское командование вынуждено было увеличить курскую группировку на 50 тысяч. А теперь представим себе, что этот ресурс не был бы скован в Курской области и не перемалывался бы на территории России, а был бы отправлен куда-нибудь под Покровск или Часов-Яр, Торецк, по Лимано-Купянской оси. Сейчас мы с вами говорили бы не об успешных контратакующих действиях сил обороны Украины в Торецке и обороне Часова-Яра, а о городских боях в Константиновке. Не про контратаки на Покровском направлении, а про котел в Покровске. И очередной мамкин генералиссимус рассказывал бы о том, как срочно необходимо выводить украинский гарнизон из Купянска. Вот практический, не говоря уже о политическом и психологическом, эффект от Курской операции, которая, если кто не заметил, не завершена и продолжается.
Российская Минобороны официально объявила о взятии Суджи. О том, как могут развиваться события дальше, рассуждает на своем канале израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
Судя по всему, украинцы свою группировку отводят. Сейчас вопрос-то в том, пойдут ли россияне дальше через границу в Сумскую область. Вот это важный момент. Я не знаю, есть ли там линия обороны, но украинская группировка, она не очень большая. Там порядка 10 тысяч человек, насколько я знаю, но это такие наиболее боеспособные подразделения ВСУ. ВСУ одни из самых боеспособных. Они отходят организованно, в порядке, под прикрытием своей артиллерии и дронов. И поэтому, судя по всему, если россияне все-таки пойдут дальше в Сумскую область, то там разыграется уже второй этап этого сражения. Единственное только, о чем я подумал, что вот сейчас в ходе переговоров, в ходе вот этих всех попыток заключить мирное соглашение, с их стороны это будет демарш тоже. С третьей стороны, когда идут такого рода бои на такого рода вот местности, как вот условно Сумская и Курская области, примыкающие друг к другу, там вообще непонятно, там нет линии границы. Для действующих войск линии границы нет. Вот лес, вот поллеса наши, поллеса украинские. Вот мы туда зашли, вот мы оттуда вышли. Вот наши группы прошли там в какой-нибудь там населенный пункт на украинскую сторону. Вот украинцы зашли на нашу сторону. То есть там вот это вот происходит. Никто там, естественно, на карте эту линию границы вообще не учитывает. Но в принципе можно, если не произойдет чего-то драматического в плане развития вот этой истории с прекращением огня, то можно ожидать боев уже за приграничье в Сумской области.
Многие комментаторы связывают вывод украинских войск с возможностью перемирия между Россией и Украиной. Борис Фелл.
Теперь вопрос, ценой чего была сдача Курского плацдарма. Если Путин отвергнет предложение о перемирии в 30 дней, то окажется, что Суджи заплатили за восстановление американской помощи Украине.
Александр Кынев.
В свете происходящего выглядит как предварительные условия заключения возможного перемирия.
Дмитрий Колесев.
Это повышает шансы на прекращение огня, потому что Путину, по крайней мере, не придется торговаться за Курщину, что было бы для него унизительно.
За время, пока Суджа находилась под контролем украинских войск, у россиян был шанс узнать на собственном опыте, что такое жизнь в оккупации и под обстрелами, комментирует на канале «Живой гвоздь» журналист Сергей Пархоменко.
Была какое-то время надежда, что это продержится до момента каких-то переговоров и позволит Украине что-нибудь выменить на это, или, во всяком, может быть, отодвинуть эти переговоры до какого-то более удобного ей момента, потому что было понятно, что российскому командованию неохота начинать переговоры в тот момент, когда часть российской территории находится под украинской оккупацией, они будут этого избегать, и этим можно было воспользоваться. Ну, по всей видимости, не дотянулось. И, по всей видимости, этот фактор не успел реализоваться, не успел сработать. Но, тем не менее, то, что было, уже имеет значение. Ну и, кроме того, я бы сказал, что важно, что какое-то количество, какая-то часть российского населения на этом примере могла понять что-то важное. Например, могла понять, как относится путинская верхушка к страданиям людей, к своим обязательствам. Я думаю, что вот эти сцены объяснений губернатора Хинштейна с населением, они многим людям западут в память и останутся им важным ориентиром для понимания того и для воспоминания о том, до какой степени их судьба безразлична людям, которые управляют сегодня Россией. До какой степени легко они продают и предают свои обязательства, до какой степени нагло они обращаются с людьми, которые попали от них в зависимость, до какой степени легко они избавляются от каких бы то ни было угрызений там, того, на чьем месте у нормальных людей обычно совесть. А у них, я не знаю, что у них там, какая лягушка у них в этом месте живет. Вот они от этой лягушки и ее угрызений избавляются легко. И им не важно, что люди остаются без крова, что люди остаются без надежды, что люди остаются вообще в полном непонимании, как им жить дальше, что люди видят абсолютное равнодушие своих вчерашних соседей.
Пока готовился этот выпуск, в Курскую область приехал Путин. По такому случаю он облачился в военную форму, которая, по мнению блогеров, сделала его похожим на охранника из «Пятерочки». Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».